Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. В Грузии сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Москве совершено нападение на журналиста Аль-Джазиры. В Багдаде новый теракт. Убиты 2 человека. В Грузии сложилась критическая ситуация с энергоснабжением, заявляют власти страны. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода в Северной Осетии и опоры линии электропередач в Карачаево-Черкесии были прерваны поставки газа и электроэнергии из России в Грузию. Восстановительные работы могут занять несколько дней. Налажены временные поставки топлива и электричества из Азербайджана и Турции. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. Акт о проверке пожарным инспектором офисного центра во Владивостоке сфальсифицирован. По словам прокурора Приморского края Александра Аникина, здание не проверялось с 2001 года. Обвинение по делу о пожаре, в результате которого 16 января погибли 9 человек, предъявлено уже 4 должностным лицам. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема. 39-летний гражданин России, выходец из Ирака, был избит в воскресенье. Нападавший скрылся на машине, сообщил журналист в интервью «Радио Свобода».
После эфира я возвращался домой прямо у порога магазина. Стояла машина марки «Субару Легаси». Водитель этой машины вышел из машины, подошел ко мне, толкнул меня 2 раза в грудь со словами оскорбительными. Нанес очень сильный удар в лицо, ушиб носа, сколот зуб, разбитые губы.
Сказал корреспондент телеканала «Аль-Джазира». Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Более подробно на эту тему в программе «Время свободы». В Польше в минувшие выходные от холода погибли свыше 20 человек, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В ночь с воскресенья на понедельник температура в некоторых регионах Польши упала до минус 32 градусов. В восточной части страны частично парализовано движение общественного транспорта, поездов. Сотни домов остались без электричества. По данным полиции, только в воскресенье до полудня в Польше от переохлаждения умер 21 человек, а всего с начала зимы замерзло 144 человека. Полицейские говорят, что 90% жертв сильных морозов находились в состоянии алкогольного опьянения. Между тем, польская нефтегазовая компания заявила об ограничении поставок газа 5 крупнейшим предприятиям страны. Представители компании заявляют, что в связи с низкими температурами резко увеличилось потребление газа индивидуальными клиентами, и чтобы не ограничивать их, решено ограничить поставки предприятиям. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. Завтра в иракской столице возобновляется суд над свергнутым диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. В палестинской автономии завершается избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся в среду. Будут приняты самые жесткие меры безопасности, обещают власти палестинской автономии.
Есть такие группировки, они хотят сорвать выборы. Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком. Мы никому не позволим саботировать выборы.
Говорил лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Основная борьба на выборах развернется между правящей партией Фатх и радикальной группировкой Хамас. В Турции решено отказаться от судебного преследования известного писателя Орхана Памука, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
По информации телеканала CNN Turk, такое решение приняло Министерство юстиции в соответствии с новым уголовным кодексом. Официального подтверждения пока не поступило, однако по утверждению СМИ решение направлено в Стамбульский суд. Судебный процесс против писателя, начавшийся 16 декабря, был приостановлен в первый же день в ожидании решения Минюста. Поводом для обвинения стало интервью Памука швейцарской газете. Писатель заявил, что в Турции уничтожили около 30 тысяч курдов и более миллиона армян. Турецкие власти отвергают обвинения в геноциде армян и болезненно реагируют на критику по курдскому вопросу. Писателя обвинили в клевете на государство. По информации газеты «Хюрриет», решение о прекращении судебного процесса принято под давлением Евросоюза, который в противном случае грозил прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова. Похороны пройдут в Приштине 26 января. Гроб с телом Ругова выставлен в здании парламента для прощания. Ибрагим Ругова, многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Сербии, скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. В Боливии приведен к присяге новоизбранный президент Эво Моралес. Он стал первым главой государства, представляющим коренное население страны, индейцев, говорит Эво Моралес.
Мы собрались здесь, чтобы сказать, 500 лет противостояния боливийских индейцев властям закончилось. Начинается новый 500-летний период нахождения у власти.
Это был новоизбранный президент Боливии. Он подчеркнул, что собирается проводить реформы мирным, ненасильственным путем. Тверской суд Москвы приговорил главного редактора интернет-издания «Досье.ру» Юлию Пелихову к 7,5 годам условного заключения. Журналистка признана виновной в вымогательстве. По данным следствия, она требовала у предпринимателя Оксаны Токаревой 100 тысяч долларов за неразглашение компрометирующей информации. Это повторный процесс по делу Пелиховой. В 2004 году она была приговорена к 7,5 годам заключения в колонии общего режима, но позднее Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. В Грузии критическая ситуация с энергоснабжением. В Москве совершено нападение на журналиста Аль-Джазиры. В Багдаде новый теракт. Убиты 2 человека.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал. Во Владивостоке новые подробности расследования пожара в Сбербанке. Болгария ужесточила наказание за эвтаназию. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. Российское телевидение показало документальный фильм, фактически обвиняющий неправительственные организации, действующие в России, в тесном сотрудничестве с британской разведкой. Сотрудники ФСБ утверждают, что ряд дипломатов из британского посольства, обвиненных в шпионской деятельности, финансировали несколько неправительственных организаций. Правозащитники и представители Министерства иностранных дел Великобритании эту информацию опровергают. Над темой сегодня трудился корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Фильм о спецоперации ФСБ прошел в эфире канала «Россия» в воскресенье вечером. В сетку вещания он попал в последний момент. В программе «Специальный корреспондент» должен был идти спецрепортаж Аркадия Мамонтова, посвященный холодам. Тем не менее, по непонятным причинам материалы поменяли. В некоторых регионах России изменить сетку вообще не успели, и в эфир пошел повтор совершенно другого фильма из этого же цикла. На кадрах оперативной съемки в фильме, который показали в воскресенье, сотрудник спецслужб комментирует действия 4 британских дипломатов. Помощника официального представителя британской разведки в России Пола Кронтона, второго секретаря посольства Марка Доу, он по своей должности сотрудничал с некоторыми неправительственными организациями, секретарей архивистов посольства Кристофера Пирса и Эндрю Флеминга. По данным ФСБ, эти люди передавали и получали секретные данные при помощи необычного технического средства. В одном из парков на окраине Москвы контрразведчики нашли камень со встроенным в него механизмом для передачи данных. В определенное время, по словам сотрудников ФСБ, в парке появлялся завербованный россиянин, который передавал через карманный компьютер информацию. После этого один из подозреваемых дипломатов проходил рядом с камнем и скачивал данные. В программе также утверждали, что через дипломата Марка Доу проходили гранты некоторым российским неправительственным организациям. В частности, финансировались фонд «Евразия» и «Московская Хельсинская группа». В эфире показали копии платежных документов с подписью Доу. Эту информацию руководители неправительственных организаций опровергли, говорит директор Московской региональной корпорации фонд «Евразия» Ирина Акишина.
Говорить о том, что я удивлена, было бы банально, потому что, наверное, очень много подобных заявлений. Тем не менее, фонд «Евразия», московское представительство фонда «Евразия», которое действовало на территории России 1 октября 2004 года было принято решение о том, что фонд Евразия прекращает грантодающую деятельность. И, соответственно, было закрыто Саратовское отделение фонда Евразия. Ни одного соглашения с тех пор не было заключено. Ни на выдачу грантов, ни на получение. То есть никакой донорской помощи, вот, ну, по крайней мере, являясь директором московского представительства с 1 января 2005 года, я могу подтвердить, что действительно мы не получали, не заключали соглашения с этого времени. Я думаю, что это связано с общей кампанией, которая проводится, начиная еще с прошлого года, и связана с тем, как понимается, подготовка законопроекта шла, и одновременно с подготовкой законопроекта делались какие-то заявления в прессе, и, ну, заявления о том, что это шпионские организации, все неправительственные организации. Либо это непонимание самих журналистов, либо это, ну, непонимание тех, кто осуществляет какую-то проверку.
Московская хельсинская группа 2 года назад действительно получила от британского посольства гранты, однако к ним никакого отношения Марк Доу не имел, говорит председатель московской хельсинской группы, правозащитник Людмила Алексеева.
Что касается того, что он приплел в эту шпионскую передачу, в этот шпионский сюжет московскую хельсинскую группу, причем довольно ловко, там не сказано, что московская хельсинская группа выполняла для Доу шпионские задания, потому что он понимает, что такие вещи в суд я тут же подам и выиграю этот суд даже в России. Для этой публики, которая смотрит вот всю эту ерунду, самый факт появления в канве этой передачи бренда московской хельсинской группы, это вещь знаковая. Это в русле клеветнической кампании против правозащитников, широко задуманные и не Мамонтовым. Задуманным Мамонтов выполняет задание. Это делается по всем государственным каналам. Про Благовещенск было подряд 2 передачи с клеветой на правозащитников. И вот эта передача. Это будет продолжаться и дальше, потому что, насколько я понимаю, идея такая. Подготовить общественное мнение к разгрому правозащитного сообщества наиболее такой активной и наиболее независимой части третьего сектора и гражданского общества в России. А идея в том, чтобы, подавив правозащитников, после гражданское общество затоптать, чтобы молчали все к 2007-2008 году и дальше. И вместо раздавленного гражданского общества представить изумленному человечеству общественную палату в качестве муляжа гражданского общества. Вот я представляю себе это таким образом, этот генеральный план, задуманный где-то очень высоко. Что касается самого документа, показанного по Второму каналу вчера, это какая-то фальшивка. Я не знала вчера, я думала, может быть, и есть какой-то документ, подписанный Доу, поскольку по его должности это вполне было возможно. Московская хельсинская группа имеет 2 гранта, имела, сейчас не имеем, имела 2 гранта от посольства Великобритании, но я проверила, оба гранта подписаны не Доу. То есть это фальшивка, то, что они показали. Нас связали с этим человеком искусственно. И я этим займусь, я выясню, я потребую, чтобы мне представили этот документ, показанный по телевидению доверчивым зрителям, и потребую извинения и опровержения.
Британский МИД сразу отреагировал на программу Аркадия Мамонтова и через информационное агентство распространил опровержение. О реакции в Лондоне на действия российских спецслужб рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Все британские средства массовой информации подробно пересказывают содержание программы телеканала России с обвинениями британских дипломатов в шпионаже и отмечают тот факт, что ее показ был приурочен принятому в России закону о неправительственных организациях. Комментируя эти обвинения, газета «Гардиан» подчеркивает, что Кремль считает получающие западные гранты российские неправительственные организации рассадниками шпионажа. Газета «Индепендент» пишет в этой связи, что администрация Путина в последние годы реанимирует атмосферу шпионажа в стиле холодной войны, ужесточая контроль ФСБ. Газета также отмечает, что выдвинутые против британских дипломатов обвинения призваны оправдать принятый закон о неправительственных организациях. Британские СМИ цитируют заявление Foreign Office, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими неправительственными организациями. Хорошо известно, говорится в этом заявлении, что правительство Великобритании финансирует ряд проектов российских общественных организаций в области прав человека и становления гражданского общества. Вся наша помощь им предоставляется открыто и направлена на поддержание развития гражданского общества в России. Мы отвергаем любые обвинения в незаконной связи с российскими неправительственными организациями.
Рассказывала Наталья Голицына. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России Дмитрий Казак. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода и линии электропередач были прерваны поставки газа и электроэнергии из России в Грузию. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова, скончавшегося в субботу. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. Среди главных тем. Российское телевидение показало документальный фильм, фактически обвиняющий неправительственные организации в сотрудничестве со шпионами. Будущее Косово после кончины Ибрагима Ругова. В Страсбурге открылась сессия ПАСЕ, и российско-грузинские отношения обострились после подрыва газопровода и линии электропередач. Напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Добрый день. Ирина, видите, вот мы в наших новостях постоянно говорим, хотя это случилось не сегодня, о смерти Ибрагима Ругова. А пишут ли что-нибудь европейские газеты сегодня?
Да, Саша, добрый день. Конечно, все газеты сегодня тоже продолжают эту тему. Тем более, что событие, с которого фактически начался информационный день сегодня, это взрыв газопровода российского в газеты. Оно успело попасть, но только в качестве новостных заметок и без больших деталей и подробностей. Поэтому, да, действительно, тема смерти Ибрагима Ругова остается сегодня на первых полосах газет, тем более, что действительно все замечают в связи с этим будущее Косово, то, как оно выглядит. И вот, например, комментарий в сегодняшний International Herald Tribune, так, собственно, и называется, «Будущее Косово туманно после смерти Руговы». И краткое содержание этой статьи следующее. Планы начать переговоры по статусу Косово были объявлены ООН в октябре, и начало этих переговоров в Вене запланировали на среду, теперь их перенесли на февраль. Эта смерть не только оставляет провинцию без преемника на посту президента, но она также оставляет албанскую делегацию без лидера. Нет второго человека, который бы пользовался поддержкой 90% населения двухмиллионной провинции. Его пацифизм и интеллект поставили его отдельно от других албанских политиков, которые пришли в 99-м году после борьбы в составе Косовской освободительной армии. При том, что у Ругова нет преемника, политические разногласия, которые раздирают не только Косово, но и саму правящую партию Руговы, могут повлиять на решение о статусе Косово, замечает International Herald Tribune. Аналитики говорят, что без Ругова созданная им политическая партия, Демократическая лига, долго не продержится, и вопрос о том, состоятся ли переговоры в феврале, зависит от того, в какой форме произойдет развал этой партии и как будет развиваться соперничество между политическими противниками. Такой печальный прогноз дает International Herald Tribune.
Ирина, ну я знаю, что вы много внимания всегда уделяете политическим комментариям. Что еще сегодня привлекло ваше внимание?
Из того, о чем комментирует и что комментирует это событие уже этой недели, будущие события. В среду состоятся выборы в парламент палестинской автономии, и британский Independent публикует на эту тему редакционную статью. Выглядит так, что почти точно в результате выборов в среду Хамас станет ведущей силой в палестинской политике. Судя по опросам, за нее готовы проголосовать треть избирателей. А значит, и в самой Палестине, и в отношениях с Израилем произойдут серьезные изменения, пишет газета. И основной вопрос, будет ли возможен мир с Израилем или вообще нет. Кто-то говорит, что участие Хамас в демократическом процессе сделает ее отношение к Израилю несколько более мягким. Для этих надежд есть основания. Для того, чтобы получить большую поддержку избирателей, Хамас, например, исключила из своей предвыборной платформы все упоминания о необходимости стереть Израиль с лица земли. Есть также и признаки того, что Хамас может перенести тяжесть борьбы в область политики из области военной. Все теракты самоубийц в Израиле в последнее время осуществлялись другими группировками. Хамас отказалась от насилия вплоть до выборов. Под вопросом и то, сможет ли Хамас проводить в жизнь свою религиозную идеологию. Ее предвыборная кампания строилась не на этой идеологии, а на том, что она противопоставляла себя коррумпированным институтам власти во главе с партией Фатха. Но на этом положительные моменты заканчиваются. Ко всему дальнейшему приходится относиться с большой осторожностью. Хамас по-прежнему не сняла с повестки дня уничтожения Израиля. Это записано в уставе организации. И это по-прежнему террористическая организация. Израиль, победив Хамас на выборах, будет вынужден сесть за стол переговоров с представителями тех, из-за кого погибли сотни мирных жителей страны. Вообще нет никаких гарантий, что Израиль признает правительство, в которое будет входить Хамас. Присутствие Хамас дает возможность Израилю сказать, что у него нет партнера для переговоров, как это было с Ясером Арафатом, и это будет серьезным ударом по мирному процессу. И, кстати, Independent задает очень интересный вопрос. Создается очень странная ситуация. Как выделять теперь деньги палестинской автономии? По законам США и Европейского Союза, любая помощь палестинской автономии будет квалифицироваться как финансирование терроризма, если Хамас победит на выборах. Этот вопрос газета Independent оставляет без ответа. И вы знаете, я подумала, наверное, на этот вопрос мы попытаемся ответить в программе «Время и мир» в среду.
Ну, это интересный вопрос, но, к сожалению, он может быть как раз и решаемый, а есть еще более неразрешимый, правда, Ирина? С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских изданий вас познакомил обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. А сейчас программу «Время свободы» продолжит актуальная тема последней недели, и тема печальная. Во Владивостоке продолжается расследование обстоятельств пожара, когда погибли 9 человек. Прокуратура края обвиняет в преступной халатности уже 4 чиновников, отвечавших за противопожарную безопасность в здании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Расследование ведется по двум направлениям. Причины возникновения пожара и действия специальных служб по его ликвидации. Обвинения предъявлены 4 должностным лицам. Управляющей приморским отделением Сбербанка Людмиле Феофановой, старшему инженеру этого же филиала Виктору Ханникову, пожарному инспектору Алексею Лобанову и начальнику отдела госпожарнадзора Первореченского района Владивостока подполковнику Сергею Лузгану. Первые трое уже взяты под стражу. Вопрос о мере пресечения для Лузгана решит суд. Следствие считает, что подполковник проявил преступную халатность. По словам прокурора Приморского края Александра Аникина, обвиняемые заключены под стражу, чтобы исключить возможность их вмешательства в ход расследования. А такие попытки есть, сообщил прокурор на пресс-конференции. В частности, выяснилось, что акт проверки здания пожарным инспектором, предъявленный следствию, сфальсифицирован, что подтвердила специальная экспертиза. Последняя инспекция в помещении Сбербанка была 5 лет назад, а представленный в прокуратуру пожарными документ от 2004 года составлялся задним числом и, скорее всего, в день трагедии. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту мародерства во время пожара. Выяснилось, что у эвакуированных сотрудниц Сбербанка из оставленных сумок исчезли деньги. Предъявлено обвинение и жителю Владивостока пенсионеру Александру Смелянскому по факту применения насилия в отношении сотрудника противопожарной службы. Речь идет об инциденте, когда во время пожара граждане избили нерасторопного, по их мнению, водителя пожарной машины. С пенсионера взята подписка о невыезде, разыскивается второй участник потасовки. Между тем, самосуд во Владивостоке не прекращается. Достается Сбербанку. Сегодня ночью неизвестные разбили окна в одном из его отделений. на фасаде огромными буквами вывели. 16 января. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Нашу программу продолжит региональная тема. Сильные холода в России последних дней вновь привлекли внимание общества к проблеме бездомных. Сколько бомжей умирают на улицах российских городов каждую зиму? Такой статистики, конечно, нет. О том, как переживают морозы бездомные Петербурга и как люди помогают им выжить, корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с председателем благотворительной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым.
Максим, что говорит статистика?
Если говорить о статистике, то есть некоторые цифры, к сожалению, у меня нет данных о людях, которые замерзли вот за последнюю неделю. Но прошлой зимой только за 2 месяца погибло 300 человек, то есть за декабрь-январь. И поскольку холода тогда были не такие суровые, а ситуация, скажем, с услугами для бездомных не изменилась в лучшую сторону, то я предполагаю, что цифры примерно такие же. На улице живет как раз 10 тысяч. И, к сожалению, для того количества людей, которые вот сейчас вынуждены жить в подвалах, на чердаках или на вокзалах, в наших городских учреждениях, ночлежках существует всего только 200 мест. Понятно, что большая часть из них вынуждена жить как раз, используя там подвалы, чердаки, которые периодически закрываются, кто-то выгоняет. Сейчас в связи с холодами участились звонки просто жителей, которые говорят, вот у нас бездомный замерзает в подъезде. Ну, в подъездах тоже не жарко. Что делать? Ну, вот сейчас мы открыли такую экстренную ночлежку на 30 мест по нашему старому адресу на Синопской, 26, правда, в другом помещении. Вот мы советуем людям говорить бездомным, что нужно идти туда.
То есть по старому адресу вы можете принять там сколько? 40 человек, насколько я понимаю. И по новому адресу тоже примерно столько же.
Да, примерно 40 человек.
Есть ли еще в городе места такие, где...
Да, есть городские дома ночного пребывания и в центральном районе, в Петроградском. Я уже сказал, что при том количестве людей 10 тысяч на улице, то есть они сейчас все заполнены.
Там какой объем они могут принимать?
200 мест в общей сложности, всё городские, 200. Да, 200 мест, и вот 80, которые сейчас мы предоставляем.
Как общество относится к бездомным? Ведь во многом от общества и зависит, выживет сильный холода человек, не имеющий жилья, или нет.
Треть населения Петербурга считает, что бездомных нужно собрать, куда-то вывести и вообще от них избавиться. Но что другая треть – это люди, которые понимают, что это проблема для всех, это общая проблема, и... Как раз 30% готовы что-то делать для бездомных, и они как раз являются нашими помощниками.
Ну, кроме теплых вещей, что еще могут сделать и что делают люди?
Ну, на самом деле, понятно, что от холода может спасти только теплое помещение. И поэтому, если люди поймут, что такая малость, как не выгнать человека из своего подъезда вот в эти морозы, спасет этому человеку жизнь, если люди это поймут, то это будет уже хорошо. Если говорить о примерах, ну, во Франции, например, вот такие холода, и сейчас у них там тоже 30 градусов, открывают станции метро, и бездомные могут ночевать в станциях метро. Существует, и, на самом деле, вот то, что касается пустить человека в подъезд, ну, никакой проблемы. И я видел, как на центральной улице Риволи бездомных запускают, и действительно там как раз именно соседи объединяются в том, чтобы помочь этому человеку. То есть они приносят ему еду, они помогают ему не только тем, что пустили его погреться. Ну вот наши, скажем, недавние братья Прибал, тут в Риге, например, депутаты Рижской думы решили открыть здание ратуши для бездомных. Там тоже сейчас холодно, и бездомные могут находиться вот в вестибюле ратуши.
Как эта проблема решается на государственном уровне?
Правительством страны не делается ничего, это могу совершенно авторитетно заявить, потому что
это
не существует...
официально или просто не существует программы?
Не существует никакой государственной программы на федеральном уровне, чтобы решить проблему бездомности. На уровне нашего города сейчас существует перечень мероприятий, ну так называется эта программа, в рамках которой каждый район должен открыть ночлежку, дом ночного пребывания. Но и эти ночлежки открываются. Открылась ночлежка вот в прошлом году в Московском районе. Но это маленькие дома, на 20-30 человек. Это не решит проблему. Ну и потом нужно учитывать, что есть, например, бездомные инвалиды. Это люди, которые уже пострадали от холодов, которые потеряли свои конечности, и которые нуждаются не просто в ночлеге, а в специальном уходе. И для таких людей, к сожалению, не предполагается пока, я надеюсь, пока не предполагается никаких специальных учреждений. Есть бездомные больные туберкулезом, они не могут оказаться в этих ночлежках. А если ты болеешь туберкулезом, жить на улице, ну, значит, ты умрешь в ближайшем будущем. То есть проблема, на самом деле, очень большая, и она требует комплексного решения.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с председателем благотворительной общественной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым.
Материал подготовил к эфиру корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. В 19 часов вечера по московскому времени после новостей сегодня, как всегда в это время, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его будет вести моя коллега Анна Качкаева, и в гостях у нее член общественной палаты Александр Зарубин, поскольку, как вы, наверное, легко догадались, главная тема программы – это начало работы общественной палаты. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут, и время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода и линии электропередач были прерваны поставки газа и электроэнергии из России в Грузию. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В Подольске из-за повреждения теплотрассы без отопления оказались около 12 тысяч жителей в 26 многоэтажных домах. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека – глава местного госпожарнадзора и сотрудник Сбербанка. Всего обвинения предъявлены уже 4 должностным лицам. При пожаре погибли 9 человек. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии выборов в парламент автономии, назначенных на среду. В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова, скончавшегося в субботу. Похороны пройдут в Приштине 26 января. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Каваку Сильва. В воскресенье за него проголосовали около 51% избирателей. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема. 39-летний гражданин России, выходец из Ирака, был избит в воскресенье. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня 23 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1974 году в Лондоне вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере. 23 января 1977 года Синявский читал по радио «Свобода» отрывки из книги. Вела передачу жена писателя Мария Розанова.
Эта книга не имеет сюжета. Это лирический дневник заключенного.
Знакомый зэк рассказал, в день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число, чтобы потом, когда сыну исполнится 18, преподнести, что было в твой день рождения. План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии, а хорошо было задумано. Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера в голос, не стыдясь свидетелей зэков. За что, Господи? Чем мы провинились? 4 годика только их еще подержать. Дети школу кончат, мужа бы до пенсии. За что такое несчастье?
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами И в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть. Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется, вернувшемуся из лагеря. Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты.
Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем все время, пока тот сидел.
Андрей Синявский, «Голос из хора», «Радио Свобода», 23 января 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Их представит Александр Сергеев.
Образцы космической пыли, собранные зондом Stardust, превзошли ожидания ученых. После вскрытия капсулы в ловушке из аэрогеля обнаружены сотни следов пылевых частиц, а некоторые пылинки даже удалось увидеть без микроскопа. В поиске остальных частиц НАСА помогут добровольцы, которым будут предоставлены послойные снимки аэрогеля с высоким разрешением. Для участия в этой работе на сайте НАСА уже зарегистрировались более 60 тысяч человек. Британские ученые по результатам крупного исследования не выявили связи между использованием сотовых телефонов и вероятностью возникновения опухолей мозга. В исследовании, которое продолжалось 4 года, участвовали 2700 человек, из которых у 1000 была обнаружена опухоль мозга. Выяснилось, что вероятность возникновения опухоли не связана с интенсивностью использования сотового телефона. Правда, другие исследования, выполненные ранее в Швеции и в Дании, как будто бы указывают, что подобная связь существует. Поэтому ставить точку в этом вопросе пока рано. По мнению специалистов, однозначное заключение по этому вопросу может быть сделано не ранее, чем через 10 лет. Увлеченный фальсификацией научных исследований корейский ученый Хван Вусок, несмотря на разоблачение, останется обладателем патента на ту самую технологию клонирования эмбриональных стволовых клеток путем пересадки ядра, результаты применения которой он подделал. Патентная заявка действует в 120 странах мира. Тем самым, даже не продемонстрировав работу этой технологии, Хван Вусок получил монополию на возможное использование этого метода в будущем. По утверждению юристов, разоблачение научных фальсификаций и возможное судебное преследование не могут лишить Хвана прав на его патент.
Панораму новостей науки подготовил и представил мой коллега Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве в театральном центре имени Всеволода Мейерхольда прошла презентация альбома рисунков известного карикатуриста Андрея Бельжо. Альбом называется «Хармс 100». Столетию Даниила Хармса посвящена книга, в которой 100 иллюстраций Андрея Бельжо к стихам Даниила Хармса. На презентации издания побывала и корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Презентация альбома «Хармс 100» превратилась в маленький фестиваль Хармса. Сначала Андрей Бельжо читал проиллюстрированные им стихи.
«В окно гляжу на суету людскую и думаю, зачем спешить? В покое сладостном тоскую, мне право так приятней жить». Человек свою фигуру носит бодро целый день, и душой свою натуру побеждать ему не лень. Но лишь только ночь сгустится, дервенеют ноги вдруг, и в постель рука стремится, и противно все вокруг. Прочь летит сапог скрипучий, пояс падает звеня, и пиджак суконной тучей отлетает от меня, отлетает от меня. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне обещала дружбу только.
Чтение продолжили приглашенные гости. На сцену выходили журналисты Матвей Гонопольский и Вячеслав Флерковский, актриса Елена Морозова и руководитель театра «Практика» Эдуард Паяков, писатель Игорь Клех и адвокат Павел Астахов. Самые значительные слова о Хармсе сказал писатель Андрей Битов.
Абсурднее, чем тусовка и празднование столетия человека, непечатаемого, голодного и погибшего, то ли самостоятельно умершего в тюрьме, то ли застреленного, как бы и нелепо, да? И тем не менее, значит, вот осталось это столетие нам, то есть мы еще и это все кушаем. Простите за нарушение праздника. Но помнить об этом приходится.
Хармс – это серьезно, считает Андрей Битов.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре. Это было выживание культуры под глубоким давлением и под глубоким уничтожением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие в систему абериутов официально, вплоть до Шостаковича и Юдины, и Бахтина, это была огромная последняя культурная гребница.
Сказал Андрей Битов на презентации альбома «Хармс 100». Остается добавить, что художник Андрей Бельжо представляет себе героев Даниила Хармса то как фигуры с картин Филонова, то персонажами «Русского Лубка», а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора об искусстве. Бывший иммигрант из Советского Союза купил на Манхэттене особняк за рекордную для такого типа домов сумму – 40 миллионов долларов и намерен устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. С Тимуром Сапиром беседовал корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний советский министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения и затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здание в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Дюк Сэммонс, расположен как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен нижние этажи отдать под художественные галереи, где будет размещаться его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей. А два верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их двухлетней дочерью.
Я собираю изделия из слоновой кости около 20 лет. Изделия включают мебель. Ну, естественно, очень красивая и очень оригинальная. И ее очень мало. И потом все, что делали в старые времена из слоновой кости. Естественно, они есть во многих музеях, но то количество, которое я собрал, я думаю, что нет ни в одном музее.
Почему именно кость и почему именно слоновая?
20 лет назад я смотрел телевизор. И был запрет на убийство слонов, чтобы их не убивали и из них не делали изделия из слоновой кости, что и происходило где-то уже в 20 веке. А до этого, 19, 18 и дальше, это уже было произведено. И что было в 20 веке, в основном делалось китайскими и японскими мастерами. После вот этого, что я услышал, я подумал, что будет неплохой инвестмент, как по бизнесу и по красоте, что я начну собирать вот эту слоновую кость. И что и самое интересное, что так, как я ее начал собирать, я ее начал любить.
А как вы покупаете? По каталогам, по советам консультантов, искусствоведов или на свой собственный вкус?
Ну, не скажешь на свой собственный вкус, потому что я покупаю буквально все, что мне попадается. И покупаю я через антикварных дилеров, через аукционы. Я, можно сказать, один из самых больших и самых хороших клиентов Кристис и Содбис. Когда я в Испании, я хожу по магазинам. Когда я в Франции, я сам хожу по этим антикварным магазинам. Потом я начинаю заводить все это в Америку.
Полностью интервью с нью-йоркским коллекционером Тимуром Сапиром вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров». Впервые сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня по московскому времени после новостей. А сейчас в Москве 16 часов 45 минут и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России Дмитрий Казак. В ночь на воскресенье из-за подрывов газопровода и линии электропередач были прерваны поставки газа и электроэнергии из России в Грузию. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. Власти Великобритании выразили серьезное беспокойство в связи с заявлениями ФСБ России о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще 2 человека – глава местного госпожарнадзора и сотрудник Сбербанка. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии выборов в парламент автономии, назначенных на среду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Арслан Саидов.
Фондовый отдел Московской межбанковской валютной биржи, крупнейшая по объему торгов фондовая биржа России, начинает сегодня торговлю акциями «Газпрома». 10 дней назад свободные торги этими акциями, в которых теперь могут принимать участие и зарубежные инвесторы, начала российская торговая система, вторая из крупнейших в России площадок торговли акциями компании. Компания «Трейдер Медиа Ист», одна из крупнейших на российском рынке рекламных изданий, где ее доля превышает 20%, начинает сегодня первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже. В России компания выпускает, в частности, рекламные газеты «Из рук в руки», «Работа сегодня», журналы «Оптовик» и «Недвижимость». Ведущим акционером «Трейдер Медиа Ист» является голландский холдинг «Трейдер Классифайд Медиа», выпускающий рекламные издания почти в 20 странах мира. Концерн «Газпром» подписал сегодня соглашение о поставках в России в 2006 году природного газа из Узбекистана. Его цена составит $60 за 1000 кубических метров, почти на треть больше, чем в прошлом году. Общий объем поставок – 9 миллиардов кубометров. Это менее 1,5% от общего объема ежегодной добычи газа в России. Мировые цены на нефть сегодня превысили $69 за 1 баррель впервые с начала сентября прошлого года. А курс евро к доллару достиг самого высокого уровня за последние 4 месяца. Представители Европейского центрального банка в последних интервью не исключили дальнейшего повышения базовых процентных ставок, тогда как представитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, наоборот, заявил о небольшом риске инфляции, что снижает вероятность нового повышения ставок в США. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 28.29, на завтра 28.05. К евро на сегодня 34.16, на завтра 34.34. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.22.
С новостями экономики вас познакомил Арслан Саидов. И в некотором роде в продолжение темы. В Берлине завершилась вторая международная конференция под названием «Зоны, свободные от генетически модифицированных организмов и развитие сельских регионов». Напомню, что на первой встрече в 2005 году был принят так называемый «Берлинский манифест» о зонах, свободных от генетически модифицированных организмов, сокращенно ГМО, и защите биологического разнообразия в Европе. С одной из участниц этой конференции, секретарем Альянса Содружества независимых государств за биологическую безопасность Викторией Копейкиной, беседовала моя коллега Марина Катес.
ГМ-растения в ЕС выращиваются в разных странах. В какой стране выращивается наибольший объем геномодифицированных растений?
Больше всего геномодифицированных растений выращивается в Испании. Там меньше всего это контролируется, и поэтому удалось высадить достаточно много. Выращивается в Португалии с этого года. Возобновлено, к сожалению, выращивание во Франции, хотя было несколько лет назад остановлено. И в Германии небольшое количество, это несколько сот гектаров ГМ-кукурузы выращивается.
А вот если говорить о динамике распространения ГМ-растений в мире, за последние годы территории, на которых выращиваются генетически модифицированные растения, увеличились или, наоборот, они стали сокращаться?
Дело в том, что непонятно, как считать. Как правило, в организации, которая занимается мониторингом международным, они просто прибавляют поля, которые появляются, к уже существовавшим. Но это не означает, что на существовавших полях до сих пор выращивается. Если брать вот их статистику официальную, то растет, но очень медленно количество полей и площадей. И в целом всего 4 страны остаются по-прежнему самыми главными лидерами в этой области. Это США, Канада, Аргентина и Китай. Китай выращивает только ГМ-хлопок, который не идет в пищу.
Если говорить об отношении населения к распространению генетически модифицированных растений и об отношении фермеров, которые, допустим, не хотят выращивать генетически модифицированные растения, в странах ЕС проходят какие-то акции протеста против распространения ГМ-растений?
Да, проходят. В частности, в Лондоне в октябре была так называемая демонстрация солидарности. Она собрала несколько тысяч людей на улицах Лондона, причем большую часть из которых составляли именно фермеры. Германия сейчас фактически, можно сказать, в авангарде, поскольку в 2005 году прошла акция. Летом фермеры, общественники провели акцию, которую они назвали «Освобождение полей», фактически уничтожив часть посевов ГМ-кукурузы, вообще просто выдернув.
В 2005 году в Швейцарии был объявлен мораторий на выращивание ГМ-растений. Каковы последствия этого моратория?
Это было даже не просто объявление моратория, это был референдум, который прошел в ноябре, и большинство населения Швейцарии высказалось за запрет выращивания ГМ-растений в стране. До этого в стране были только испытательные поля. На данный момент не выращивается, естественно, в связи с мораторием, и выращиваться не будет еще как минимум 5 лет ГМ-растения на территории Швейцарии. И это, кроме того, имеет еще и экономические последствия, поскольку местные фермеры подсчитали, что если бы они выращивали ГМ-растения, то они бы каждый год к минимум 5 евро больше на гектар тратили бы своих личных средств на выращивание растений. Поэтому для них это экономическая выгода, но и, безусловно, имиджевая, поскольку Швейцария становится страной, свободной от ГМО, и имеет возможность продавать свою продукцию. Кстати, у них был введен лейбл совсем недавно, который звучит как швейцарская гарантия. И этот лейбл они ставят на свою продукцию. Это равноценно лейблу органический продукт, то есть продукт, произведенный экологически чистым способом.
С участницей международной конференции «Зоны, свободные от генетически модифицированных организмов» Викторией Копейкиной беседовала моя коллега Марина Катес. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Здесь ужесточается размер наказания за умерщвление неизлечимо больных пациентов. Хотя эвтаназия в Болгарии была запрещена совсем недавно, теперь парламент страны намерен еще удвоить срок тюремного заключения для виновных. Почему? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
«Мир не начинается с Голландии и не ею кончается». Эту фразу недавно произнес один из болгарских депутатов, врач по образованию. Имелось в виду единственная европейская страна, где эвтаназия полностью легализована. Болгария же ее, наоборот, запретила, следуя за примером остальных европейских стран. Ранее понятие «эвтаназия» в болгарском законодательстве не было вообще. Считалось, что она автоматически объявлена вне закона, раз в Уголовном кодексе запрещается побуждение к самоубийству. В обществе такая тема вообще не обсуждалась. Статистика показала, что за последние 50 лет в Болгарии не было возбуждено ни одного судебного дела на предмет эвтаназии. Но несколько месяцев назад само понятие все-таки ввели, решили карать его 3-летним тюремным заключением и объяснили его так – безболезненное умерщвление неизлечимо больного пациента. И хотя за такой короткий срок не возникло никаких изменений в обществе, срок наказания за эвтаназию недавно решили удвоить. На вопрос, почему этой проблеме уделяется так много внимания, поступил внимательно сформулированный ответ. Оказалось, что некоторые врачи при полном согласии родных и в случае неизлечимого заболевания на последней стадии все-таки к эвтаназии прибегают. А до суда и до прессы сообщения о таких случаях дойти не могут, именно из-за соучастия родственников. Большинство болгарских врачей объявляют себя противниками эвтаназии. Одна из них, доктор Мария Арсеньева из Центральной Софийской больницы, объясняет, почему.
Не категорично.
Я категорически против. Во-первых, все еще существует Гиппократова клятва, даже если некоторым из моих коллег это не нравится. Мы обязаны лечить людей, а вовсе не их убивать. Эвтаназия же не может осуществиться без участия врача. Как раз наоборот, она требует полного содействия со стороны лечащего пациента доктора. Наше исконное призвание и эвтаназия – просто вещи несовместимые. С другой стороны, мне кажется, что эвтаназия – это тема далекого прошлого. Ее ввели тогда, когда медицина была не так развита, как сегодня. Всего только 15 лет тому назад считали неизлечимыми целый ряд заболеваний, с которыми сегодня врачи могут прекрасно справиться. К тому же медицина развивается очень быстро, и поэтому всегда можно сказать пациенту: «На сегодня ваше заболевание вылечить невозможно, но мы еще не знаем, как скоро найдется для него лекарство». И это правда. Сегодня, в 21 веке, всегда, в любой момент, существует надежда на успешное лечение. Защитники эвтаназии в Болгарии приводят совсем иные аргументы. По их мнению, неизлечимо больной пациент превращает в ад жизнь своих близких и свою собственную. Они приводят ряд примеров, когда больной сам просил отнять у него жизнь, чтобы не мучиться. Предлагали вписать в закон перечень болезней и стадий заболеваний, в которых после двойного консилиума и согласия родных уместно приступить к эвтаназии. Среди них последняя стадия развития рака или СПИДа. Но доктор Арсеньева считает, что решение в таких случаях следует искать иное. Я лично думаю, что помочь может хоспис. Это специальная больница для оказания всесторонней помощи больным в последней стадии заболевания. Но хосписов, к сожалению, в Болгарии пока нет. А именно там решаются те проблемы, с которыми сталкиваются пациенты. Как не быть в тяжесть родным, как спастись от боли, как чувствовать себя относительно хорошо, когда знаешь, что твоя жизнь на исходе. Болгарская пресса отреагировала на запрет на эвтаназию скорее положительно. Журналисты, однако, пользовались иными аргументами. Они ссылались на возможность врача и даже консилиума допустить ошибку в диагнозе. Обсуждалась, однако, и другая тема, что при всей своей строгости новый текст закона не запрещает так называемую пассивную эвтаназию, то есть тот случай, когда пациент просит врача не лечить его, а только давать ему обезболивающие средства. Болгарское законодательство исключает принудительное лечение и обязывает врача считаться с желанием пациента. По мнению экспертов, запретив эвтаназию, парламент все-таки не исключил одного из ее вариантов.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Болгарии Татьяной Ваксберг, завершила этот информационный час программы «Времени свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации, сложившейся в связи с кризисом с энергоснабжением Грузии. Напомню, на территории Северного Кавказа после нескольких взрывов и подрывов газопровода и линии электропередач поставки были полностью прерваны. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мимо зданий британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника, полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org